Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
Здравствуйте, отец Макарий. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, дорогой Денис. Снова приветствую вас.
Сегодня мы отвечаем на вопросы наших телезрителей с форума. Итак, первый вопрос. У меня есть три вопроса по поводу 50-го псалма. А точнее, о нескольких последних строчках этого псалма. Что означают слова о благоволении Сиона? Это первый вопрос. Второй вопрос. Объясните, пожалуйста, смысл слов «да созиждутся стены иерусалимские».
Иерусалимские, конечно, да.
И третий вопрос. Каков современный живой смысл слов «возложат на алтарь твой тельцы»? Ведь жертвоприношение животных – это устаревшая вещь, архаизм. Ну,
хороший вопрос, возносится к псалтире. Вообще, можно даже, ну, как сказать, отдельно, может, как-то передачу посвятить, или даже цикл передач псалтире, ее пониманию, ее месту в религиозной жизни христиан, православных христиан, начиная с древности и кончая сегодняшним днем. У нас такой возможности нет, конечно, но вот эти краткие эти вопросы я отвечу. Напоминаю еще раз, что это всего-навсего маленькие частицы большой такой серьезной области христианского просвещения, а именно псалтири. Псалтири как часть Ветхого Завета. И прежде всего, хотя мы называем это псалмы царя Давида, если мы открываем псалтирь, будет написано псалмы царя Давида, далеко не все псалмы принадлежат лично царю Давиду, и далеко не все псалмы относятся к его времени. Вот эти строки 50-го псалма ясно свидетельствуют, что они добавлены. Если первое начало 50-го псалма, безусловно, относится к самому царю Давиду, то окончание... значит, может говорить, может, я не утверждаю, что это так есть, но может говорить о том, что речь идет о возвращении евреев из Вавилонского плена. Потому что большая часть псалмов, других псалмов, безусловно, относится к этому времени, совершенно очевидно. Теперь 50-й псалм, времена царя Давида, это время строительства Иерусалима, время создания Иерусалима как столицы Иудейского царства. И может статься, что эти его слова, этот стих с 50-го псалма относится и не к возвращению из Вавилона, а к самому времени царя Давида, его усилиям по строительству города. «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, благая воля, добрая воля, благая, так сказать, помощь Божия, так сказать, элементарно совершенно, требуется всем нам. И естественно, что царь Давид или другой автор псалмов, стихов псалма, естественно, молится Господу о благоволении, о добром расположении, о доброй помощи, благодати, даре, которую они ожидают от Вседержителя, от Господа. По отношению к Сиону. Сион – это и есть древний центр Иерусалима. Если кто представляет себе более-менее его архитектуру, новый Иерусалим, ну, новый. Иерусалим времен Спасителя расположен чуть-чуть севернее, чем сам вот этот вот Сионский холм, где был Иерусалим в древности, во времена царя Давида, за 1000 лет до Христа. Ну и, наконец, последний вопрос о жертвоприношениях. Вы правильно вопрос формулировали. Какой современный смысл? Но автор псалма, его стихов, не особо-то заботился о современном смысле. Он писал о том, что его волновало, что его, чтобы было перед его глазами, перед его глазами было создание храма, либо создание ко времена царя Давида, либо воссоздание, как во времена после Вавилонского пленения. Но так или иначе, речь шла о кровавых жертвах, о жертвоприношениях животных, и других жертв эти люди это и не знали. Ну, пророки предвозвещали, что там же самом, в той же самом псалтире мы находим ясные свидетельства этого. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Богу не уничижит. Вот жертва Богу. Но в то же время никто тогда не отказывался от жертвоприношений животных. Для нас до сегодняшнего глаза и понимания это достаточно дико. Но мы, тем не менее, смотрим в историю церкви, в историю религии или религий, и видим там непрерывную череду кровавых жертв, от которые в нашем христианском понимании, в нашем христианском образе жизни, мысли и молитвы завершились жертвой Спасителя, самого Господа, после чего никаких кровавых жертв уже не существует. Вот так надо это и воспринимать.
А какой же все-таки современный смысл? Ведь человек, допустим, в утреннем правиле каждый раз читает эти слова. В утреннем правиле, да. Что он...
Но вот смысл, понимаете, в чем дело? Это тоже важное очень соображение. Мы читаем молитвы или участвуя в богослужениях, богослужебные наши тексты или священные писания, совсем не воспринимаем эти тексты как какие-то, понимаете, команды сержанта по отношению к новобранцам. Налево, направо, там, шаг, марш, и стой. Нет. Читаете молитвы, читаете слова, мы воссоединяемся, соединяемся, сочетаемся с духовной реальностью, с реальностью церкви, с реальностью религиозной жизни, народа или народов, с реальностью богопочитания в разное время, разными людьми. И вот, читая воспоминания о жертвоприношениях животных, мы просто-напросто получаем очередной сигнал, очередной импульс этого воспоминания.
То есть, получается, просто какая-то дань истории?
Это не так просто. Дело в том, что любая молитва и вообще любое религиозное действие человека, молитва есть религиозное действие, выводит нас из материального мира в мир духовный. И и Спаситель наш жил на земле тоже 2000 лет назад. И это прошло вот определенное количество, немалое количество лет. И святые, которым мы совершаем службу, они тоже давным-давно жили, давным-давно умерли. И нас это не останавливает. И мы смело идем во времени, туда и к тем событиям, и к тем людям, которые нас интересуют, которые нам нужны, которые составляют с нами единое тело церкви. Особенно ясно это, с особенной такой уже догматической ясностью, это проявляется в деле, в таинстве, в восприятии таинства Евхаристии. Что же это происходит? Вот когда священник, я, например, кто бы угодно, совершает Евхаристию, что происходит? Воспоминание о того, что было 2000 лет назад? Да, отчасти воспоминания. Или повторение? Нет, повторить это невозможно. Но что же главное? Главное – это вхождение в ту же самую реальность. Вот та Евхаристия, которая происходит на престоле множества православных храмов по всему миру, это та же самая Евхаристия, что и произошла 2000 лет назад в Сионской горнице. Но совершенно ясно, что этот факт, вот это вот воссоединение, он нематериален. Он не может подвергнуть какому-то протокольному, лабораторному или какому-нибудь еще исследованию. Это наше усилие нашей воли, нашей доброй воли в движении к Господу, к соединению с Ним. И все остальное в меньшей, конечно, мере, менее, так сказать, четкой мере, но в то же время относится в том же самом ключе относится и к другим нашим религиозным действиям, к молитвам, к разным богослужениям, совершениям тех или иных религиозных обрядов.
Давайте ответим на следующий вопрос. Батюшка, подскажите, пожалуйста, является ли патологией постоянная сонливость и мысли о еде?
Ну, больше вопрос к врачу надо думать. Мысли о еде, понимаете? Ну, и насчет сонливости, безусловно, это вопрос к неврологу, такому человеку, который посмотрит, обследует вас и, возможно, предложит некоторые простые, такие общедоступные, как говорят, укрепляющие медикаменты. Не надо самолечением только заниматься, и даже с аптекарем мне не стоит советоваться на эту тему, а посоветоваться нужно именно с неврологом. Вполне разумное и правильное решение. А что касается мыслей о еде, и прошу прощения, то же самое относится к питанию, к самому по себе, в зависимости от вашего веса, от мало ли состояния, может, тут есть, речь идет о диабете начинающемся, или о каких-то других болезнях, желудочно-кишечного тракта, все это вещи серьезные. Забота о своем здоровье – это наша ответственность. Ответственность перед ближними, ответственность перед Господом. Поэтому ни в коем случае не уклоняйтесь ни в самолечении, ни в обращении к каким-то, грубо говоря, сомнительным авторитетам. Угу. Приходится мне читать иногда письма. Мне посоветовали, вот я в интернете нашел там или нашла какой-то совет. Что это просто какое-то невежество жуткое совершенно. Мало ли, что там найдешь. Но как ребенок идет по улице, найдет кусок, чего допоминать не хочется, и скажет, вот я нашел, дай-ка я его съем. Вот примерно то же самое можно сказать о людях, которые что-то находят в интернете и применяют к себе. Значит, это вот сторона медицинская, сторона гигиеническая, сторона материальная. Теперь сторона, что касается мысли, другая тема. Другая тема. Мысли могут быть, человек может быть абсолютно нейтральный, здоров по отношению к своему питанию, и в то же время его начинают терзать мысли о еде. Или о деньгах, или о половых связях, или о зависти. Я сейчас, у меня пальцев не хватит ни на руках, ни на ногах перечислить, какие бывают помыслы. С одной стороны, внимательно проконтролировав свое физическое состояние с помощью медицинского обследования, консультации с доктором. С другой стороны, контролировать свое духовное состояние посредством собственной молитвы, исповеди и разумного понимания, что такое помыслы. Вот эти вот мысли, которые начинают человека осаждать, как я и перечислить начал вот этот вот широкий спектр возможных помыслов, это атаки на нашу душу со стороны сил, которые нам и не подвластны, и непонятны. Это силы невидимого мира, силы недобрые. И здесь уже вот входит в орбиту, мы входим в орбиту борьбы с помыслами, самоконтроля своего сознания, своей души, правильного противостояния этим помыслам. Помним, что уничтожить их невозможно. Они кто-то это пытаются сделать. Я не хочу больше об этом думать. А это уже, это уже вообще путь шизофрении. Когда человек начинает думать, о чем-то он думает. На самом деле, вещь здесь серьезная. Вот. А противоположный подход. Некое смирение. Сказать, да, ну вот совсем мы сидим в комнате здесь, на улице шумят. Нам это нравится? Нет, нам это не нравится. Мы не можем это исправить, но едет автомобиль, идут трассы на улице, там шум автомобилей или тракторов. Там. Это не, в нашем, не подлежит нашему контролю, как шум, который оттуда идет. А вот наше восприятие этого шума, мы можем дома у себя что-то, ну, не можем звукоизоляцию улучшить, или музыку включить, или окна закрыть, или вторую раму поставить. Что-то внутри своего дома делать. Я под домом здесь, в этой аналогии, понимается, своя душа, свое направление воли, свое отношение к этим событиям. Но это уже тема совсем другая, широкая тема, кстати, духовной жизни человека.
Следующий вопрос. Батюшка, подскажите, можно ли верить астрологам? Заранее спасибо.
Так вот, в одно слово сказать нет. Одно слово прямо сказать сразу нет, и достаточно категорически. А дальше начинают всякие возражения, сомнения, недоумения, которых тоже, может быть, стоит кратенько упомянуть. Самое распространенное и в чем-то, в кавычках, обоснованное сомнение в том, что в прошлом мы находим в разных исторических аналах, в документах, в трудах, может, даже святых отцов, и даже в Священном Писании ссылки на какие-то вот что-то подобное каким-то астрологическим изысканиям. Ну, например, три волхва, тут были волхвы, маги, вот они следили за звездами, за звездой, звезда им там что-то такое указала. Ну и вплоть до, даже до средних веков. Тут ответ крайне простой. Вплоть до буквально, не знаю, там века до 17-го, наверное, я уж так думаю, может быть, и даже до 18-го, но 17 наверняка, астрология и астрономия не различались, практически не различались. И ну, так уж было принято, люди, занимавшиеся астрономией, изучением небесных светил, традиционным образом как-то связывали эти наблюдения, которые они вели, какие-то понятия о небесных светилах, с какими-то событиями человеческих судеб. Так было принято. И ошибки эти, ну, можно говорить, научные или мировоззренческие ошибки, они сегодня совершенно всем ясны и понятны. Это одна сторона дела. Другая сторона дела начинают иногда людям, ну, в известном смысле, компостировать мозги. А вот как же, вот у меня вот был знакомый, он родился, у него был там рак, а потом там был лебедь и щука, и как-то это все произошло и совпало. И они начинают вам вот, сказать, под большим давлением внушать, что вот астрология как раз им дает какие-то ценные познания. Не верьте, не верьте. Ни одно, понимаете, почему? Давайте так вот немножко вернемся. Есть сторона духовная, есть сторона материальная. Есть сторона жизни нематериальной, связанной с невидимым миром. Есть сторона жизни, связанной с миром материальным. В первой, что касается первой духовной жизни, мы знаем, что астрология есть форма язычества, поклонение этим небесным светилам, как божествам неким, и, соответственно, служение им, и извлечение какой-то пользы. Магия служения небесным телам. Все здесь, все понятно, здесь нет вопросов. Для христианина, для любого требующего человека. Теперь наше сознание, вот эти самые астрологи или защитники астрологов, пытаются переключить с этого факта на мир материальный. Говорят, какое там служение, важно. Вот я знал Ивана Ивановича и Марию Ивановну, и вот там лебедь, рак и щука, и пошло дело. А здесь уже надо шутки в сторону оставить и сказать, покажите мне научное исследование, которое подтверждает надежность астрологических прогнозов и изысканий. И вам, кроме жирного кукиша, ничего не покажут. Вот. И это совершенно четко. А дальше, что там у Ивана Ивановича было с лебедем, раком, это я уж мало ли что случится.
Следующий вопрос, отец Макарий. Прошу разъяснить слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Почему для ангелов позорищем? С миром и человеками, кажется, понятно.
Ну, слово «позорище», оно здесь может быть немножко... вводит в заблуждение. Позорище – это все театр. Тот объект, на который смотрят. Как бы пример, может быть. Я не знаю, надо было бы взять, конкретно так по памяти я, конечно, судить не могу, но надо было бы посмотреть греческий оригинал и другие переводы, в том числе на русский язык, перевод архиепископа Кассиана Безобразова, перевод библейского общества. Переводы на другие языки есть, авторитетные, серьезные переводы на английский делаются. Вот это вот самое слово «позорище», что за ним стоит? Я бы сказал, что речь идет о примере, наглядном примере. Угу. Действительно, христиане, люди, принимавшие сначала веру во Христа, потом и страдания за него, о чем тут пишет апостол Павел, ну, в самом деле, это некое уникальное было явление в человеческой истории. Если уникальным явлением человеческой истории было самое воплощение Спасителя, его земная жизнь, смерть и воскресение, то и последующие шаги церкви, древней церкви, тоже занимают особое место в истории цивилизации, в истории мироздания. И тут я не вижу никаких сомнений. А вот конкретно, что стоит за этим словом, надо просто посмотреть.
Позорище, мне кажется, синоним зрелища.
Это зрелище, такой... театрос, да, по-гречески, это позорище. Не зрелище. Театро, смотрю. Да. И слово театр в современном его понимании в церковно-славянске обозначалось словом позорище.
Да, то есть что-то наглядное, да, это очевидное. Верно. Да, то есть, видимо, совершенно верно. Смысл этого слова.
Совершенно верно. Актрису называли позорищной. Поэтому вот она позорищная, это ужасно, плохо. Ну, в те времена, во времена 3-4 века, во времена Тертуллиана, Оригена, Василия Великого, 3-4 век, театр действительно был чем-то таким, что в современном русском языке изображается словом позорище. То есть это было в основном похабное такое смехотворчество достаточно гнусного характера. Плюс гладиаторские бои, это тоже был театр своеобразный.
Я слышал такое мнение, что театр как бы противоречит духовному росту, потому что актеры, они изображают чувства и теряют искренность.
Ну, видите, в чем дело. Жизнь земная непростая. Всегда можно просто лечь в гроб и лежать, и кто-то тебя ничего не трогает, у тебя до чувства не будут раздражаться. Но мы так не живем. И каждый из нас принимает себя какую-то задачу, трудную задачу, которая, ну, противодействует, может быть, его благополучию, полному комфорту. Да, у актера особая ответственность, особая задача. А у просто автора книги, тот, кто пишет книги, статьи, какие-нибудь там, не знаю, памфлеты или сказки для детей, он делает ровно то же самое. Немножко в другой мере. Важно осознать простейший факт, что театр времен вот тех, которых я упомянул, к современному театру отношения не имеет никакого. И если святые отцы категорически призывали людей, требовали отказаться от этих зрелищ гнусных, то в сегодняшний день это совершенно не так. Театр стал уже достаточно давно, может быть, со времен, не знаю, там, 17 века, может быть, позже, важным таким элементом общечеловеческой культуры, культуры христианской.
Я слышал, что актеров раньше хоронили за оградой кладбища.
Ну, вот это вот вся эта тематика, потому что не было большой разницы между актером и скоморохом. Скоморох – это шут, это насмешник, это богохульник, это вообще человек ненадежный.
То есть это разные понятия?
меняется, понимаете, за одним и тем же словом кроется разная реальность жизни, подвержена динамике. Слово, динамике не особо подвержено. Вот оно и было, есть и остается.
Позорище, например.
Совершенно верно, да. Ну и театр, это есть греческое то же самое слово. Вот, а жизнь меняется.
Следующий вопрос. Скажите, как избавиться от мнительной совести и мнительности?
Ну, вот тут уже в одно слово ты не ответишь. Надо внимательно на исповеди исповедовать сначала эти поступки. Не просто мнительность. Я вот сижу, и у меня мнительность есть. Нет, моя мнительность в результате меня приводит к каким-то моим ошибкам. Я впадаю в неприятные события. Я кому-то делаю зло, причиняю, или себе причиняю зло, разрушаю какие-то добрые дела, или делаю злые в результате этой мнительности. Вот их надо начать фиксировать, исповедовать. И на этой, в результате исповеди он человека самостоятельно, с помощью пастыря, священника, который дает вам какие-то пастырские советы, указания, с помощью Господа, который дает, вот он просвещает как-то нас, начинаем видеть корень, причину, почему я споткнулся. Ну, не знаю, взять какой-нибудь элементарнейший пример мнительности. Вот я выхожу из дома, думаю, выключил ли я утюг? Ну, думаю, ну, надо проверить, в конце концов, что цена вопроса, 2 минуты, вернусь. Вернулся, проверил, все в порядок. На завтра, вдруг опять у меня та же самая мысль. Я думаю, почему? Ну, в этот раз я вроде проверил, все у меня было. А, значит, я уже помню, что у меня было. Я вспоминаю свое покаяние в этих вот мнительных помыслах. Значит, я делаю усилия над собой и его преодолеваю. В этом усилии, а усилие может быть неразумным, неправильным, ошибочным, но чтобы оно не было ошибочным, вот здесь вот нужна эта такая вот синергия человека и Бога, и человека, и те священнослужители, которые даст ему соответствующие указания, советы правильные, подкрепляющие в его в этом жизненном пути непростом. Ну и последнее, что надо сказать, что характер человека, характер, вот, что такое характер, отпечаток по-гречески, вот есть этот самый печать, ее давят в глину, вот он характер, или характер. Или отпечатали букву, тоже характер. Просто обычная буква отпечаток печатного станка. Он не меняется. Вот так психологи как бы на этом сошлись. Что он остается, какой был? Меняется поведение. Человек, допустим, робкий. У него робкий характер. Ну, значит, вряд ли он станет каскадером или цирковым актером, или, там, не знаю, бойцом спецназа. Вряд ли он станет. Но не нужен. Это не его дело. Но контролировать, корректировать свою робость, исходя из христианского смирения, знать свой недостаток и знать, поправку на ветер принимать. И вот лишний раз не проверять, что у меня не выключен утюг, хотя я даже его и не включал. Вот. Человек может вот, усилить, потребуется усилие от него. Хочется ему вот, как-то поддаться своей мнительности. Он скажет, нет, не буду. И так во всем. Наоборот, наглый человек, резкий, значит, шустрый такой, это его тоже характер. Вот он-то как раз и пойдет в спецназ или в каскадеры. Но он зато будет себя смирять и ограничивать проявление своего характера в других делах.
Отец Макарий, как робость может быть помехой в духовной жизни?
Робость часто приводит, практически всегда приводит к внушаемости. Робкий человек, ему кто-нибудь что-нибудь скажет, вот мы только что говорили про астрологов. Вот, а среди астрологов и людей, приверженных астрологии, часто попадаются люди агрессивные, даже не в физическом смысле, а просто в словесном. И начинают вот, капать на мозги, что-то объяснять, расталкивать. Рубкий человек будет сидеть, уши, что называется, развесит. Да, человек менее робкий или склонный к коррекции своей робости, скажет, да, спасибо, я вас услышал, благодарю вас, всего доброго, до следующей встречи. И уйдет спокойненько. Вот. А руки будет внушаем, и потом что-то начнет как-то это на себя проецировать. Ну, ему скажут, ты надел синие носки, это грех, вот у тебя теперь там отвалится ухо. Ну, мало ли же. Он будет ходить и думать, и рассуждать на эту тему. Вот, знаете, такая возникает форма ипохондрии, вот этой вот, то есть подверженности, внимания к своему внутреннему состоянию, болезням, начнет как-то тут ходить опять по врачам совершенно излишне уже. Вот он результат.
Следующий вопрос с форума. Объясните, пожалуйста, почему к святым не принято обращаться на «вы»? Это же проявление уважения, вежливое обращение к кому-то, кто более взрослый, опытный, почтенный человек.
Это очень простой вопрос. Относится к языку. Есть реальность. Есть реальность церковная, есть реальность социальная, там какая угодно. А есть реальность языковая. Языковая реальность состоит в том, что сравнительно недавно, я не скажу, к сожалению, когда, потому что я небольшой лингвист, но сравнительно недавно возникло в языке, и в русском, и в европейских языках, манера, ну, как сказать, обычай, в уважительном обращении заменять второе лицо единственное число, второе лицо множество. Вот. Скажем, в английском языке это обычай перерос, надо сказать, настолько он развился, что первое лицо единственное вообще исчезло. И английское слово «you», которое учителя говорят, что это означает и ты, и вы. Нет, это означает «вы», а слово «ты», слово «thou», исчезло из английского языка обиходного обращения. Вот поэтому в старых переводах с английского на русский там ребенок маму зовет на горшок сесть, он обращается к ней на «вы». А мы теперь понимаем, что это неправильный перевод. Ну, вот, собственно, и все. Языковые обычаи. Поскольку наш язык литургический, наш язык, который остается в религиозной жизни, он очень традиционный, связан с церковно-славянским, то в этом языковом употреблении мы оставляем традиционное обращение и к Господу Богу, и к святым людям мы обращаемся, да, во втором лице единственного числа. Ты. В молитвах, в Священном Писании, там где угодно. Иногда происходит некоторая небольшая глупость, когда этот языковый факт переносится на обращение, на взаимоотношения между людьми, или просто обычными людьми, или людьми духовенством. И ко мне подходит человек, который мне во внуки годится, или в дети, или просто, и говорит, нет, ты. Ну, я не обижаюсь, я понимаю, почему это происходит. Но это заблуждение. Вежливое обращение людей друг с другом, разумеется, идет во втором лице множественное. Об этом говорил покойный патриарх Алексий, немножко с юмором и даже с сарказмом, о том, что малограмотные приезжают в Москву и тут вносят какие-то деревенские обычаи. Ну, так, он посмеялся над деревней. Можно найти эту цитату. Ну, понятно, что в взаимном обращении... Понимаете, когда есть священник уже совсем старенький, и он знает своих прихожан, ну, так у него возникают дружеские, приятельские, отеческие отношения, социальные отношения с своими прихожанами. Ну, может их назвать на «ты» или «дети» маленькие там какие-то тоже. Я лично с незнакомыми... Дети, когда приходят дети на исповедь, буквально с возраста, ну, как и начинают исповедоваться, там, 7, 8, 9 лет, чтобы подчеркнуть вот эту вот особенность исповеди, я всегда обращаюсь к ним на «вы». Говорю, как вас зовут, молодой человек? А, Вася. Он даже, может, и забыл, как... Вот. Значит, ничего, это правильно совершенно. Вот. И тем самым восстанавливается и, как бы сказать, артикулируется вот эта вот уважительность, особенность церковной жизни.
Следующий вопрос. Ни родители, ни крестные не помнят, каким именем меня крестили в детстве. Моего имени Станислав нет в святцах. Да. Православное ли это имя? С каким именем подходить к исповеди и причастию?
Ну, видите, в чем дело. Это вопрос такой широкий, распространенный, и тут, пожалуй, никакого такого, ну, однозначного решения не будет. Во-первых, и, может быть, даже в главных, понятие православное имя, оно немножко неустойчиво. Возьмем великого князя Владимира, которого мы все вот полюбим, почитаем, и прошли рождественские чтения его памяти. Что за имя Владимир? Оно не православное абсолютно. Вальдемар, значит, имя германское, и не относящееся к христианской церкви. И когда князь Владимир принял крещение, его крестили Василий. Угу. Он был Василий. Но этот, за прошедшие тысячу лет этот факт, и даже, может быть, и в тогдашние годы, как-то, тот факт, что он поменял имя, он как-то ушел, затмился его прежним именем. И в результате у нас теперь есть святой Владимир. Вот просто в силу обстоятельств. А в некоторые другие святые, мы имеем их два имени, прямо иногда через черточку пишут, там, Святоша, потом он был назван Николаем, вот, князь, и так далее. Таких примеров достаточно много. То есть приобретение или вхождение имени в православный обиход есть факт в известном смысле, ну, если не случайно, то, по крайней мере, не предопределен. Да, теперь, ну вот конкретно человек сегодня, да, Станислав, нету такого православного святого, в честь которого человек мог бы носить имя Станислав. Ну и, понятно, его желание такое имя иметь. Он бы мог, понимаете, он мог бы, ну, что называется, напереть и сказать, а вот так вот меня назвали, ну что теперь, вот застрелись. Но он так не хочет действовать, естественно. Ему он хочет вписаться в христианскую норму. Значит, он просто сам для себя выберет какое-то имя. Может быть, проконсультируется со священником на исповеди об этом факте. Потом он подойдет к святому причастию, его спросит, кто вы такой. Он скажет, меня зовут, не знаю, Варсанович. Пожалуйста, ну как угодно. Или можно Станислав, часто говорят, Вячеслав по какому-то созвучию, или там, не знаю, там Степан, неважно, какая-то форма, либо созвучие, либо даты рождения, либо просто собственного какого-то желания. Он называет свое имя перед святой чашей, священник говорит, причащается, раб Божий такой-то, святого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, во имя Отца и Сына, Святаго Духа, аминь. И этот факт причастия под новым именем уже дает ему это имя. Это не мое осуждение, об этом писали в 19 веке. Митрополит Филарет Дроздов просто так же буквально артикулировал эти дела. И какие-то ошибки с именами или неопределенности с именами всегда были, и всегда этот вопрос возникал, и никогда он не был препятствием. А иногда бывает, я уже скажу об этом деле, такие истории возникают не с собственным именем, а когда человек кого-то хочет поминать, он пишет записку поминальную, наверное, на проскомедию передает или на молебен, и там он пишет какие-то имена, которые этой бабушке, которая стоит за церковным прилавком, не нравится, и надо как-то покритиковать, и она начинает его там ругать, ты такой-сякой, или даже просто не ругает, говорит, это имя заменить, неправильное имя. И вот здесь спорить с этой бабушкой абсолютно бесполезно. Вот это не надо делать ни в коем случае. Если она проявляет такое нежелание, ну, замените, вот вы уже буквально просто, просто своим волеизъявлением, замените одно имя на другое, какое вы захотите. Господь знает, о ком вы молитесь, и священник тоже прочитает эти имена соответствующим образом.
Следующий вопрос. Наткнулся на такой вопрос в книге Александра Мени. Есть прямая заповедь, воспрещающая титул «Отец» в Евангелии от Матфея. Почему утвердился обычай именовать руководителей церкви отцами, несмотря на слово Господне?
Обождите, а что протоиерей Александр что писал на эту тему?
Я так понял, что есть прямая заповедь, воспрещающая...
Не очень понятно. Я в моей жизни пришлось мне встретиться с отцом Александром, я был маленький совсем. А там ездил к нему в новую деревню, где служил. И я прекрасно помню, что его звали отец Александр, никаких проблем-то не было. И вряд ли он бы сам бы очень удивился, если бы кто-то сказал, не буду вас называть отцом Александром. Вот, понимаешь, и все. Я так что, поэтому не очень понятно, что за цитата. Вот. А по существу разговор достаточно простой. Не надо, опять-таки, попадаться в плен к словам. Надо читать контекст евангельского изречения, то есть Спаситель обращается, часть Нагорной проповеди, насколько я помню, обращается к людям. Нет, нет, это не Нагорная проповедь. Не отцом никого не называйте, отец у вас один небесный. Нет, это после уже беседы с иудеями. Речь идет в этом обращении Спасителя о приоритетах и о отличии отношений человека и Бога по сравнению с отношениями между людьми. И отцом не называйте, и учителем не называйте. Вот он говорит, не потому что запрещаются слова или титулы, а потому что подчеркивается особое положение, ну, особенно вот того, тех взаимоотношений между человеком и Богом, которые открываются с приходом Спасителя на землю, с его крестной смертью и воскресением. Мы, наша молитва, вот тут серьезное одно есть соображение, которое не связано с словом «отец», но с его употреблением в божественной литургии, перед тем, как мы читаем Господню молитву «Отче наш», а священник произносит «Исподоби нас, Владыка, содерзновением не осужденно», «Призывать тебе небесного Бога Отца и глаголати». Так вот это и глаголати, «Отче наш» и так далее. Так вот это слово «призывать», оно немножко неуточное. Ну, опять же, очень неточное. Церковнославянское слово было употреблено сколько-то там сотен или почти тысячу лет назад, и оно, его восприятие теряется. Не «призывать», а «называть». «Называть тебе небесного Бога Отцом». В церковно-славянском языке, как и в греческом, двойной винительный стоит Бога Отца, А в русском современном употреблении эта конструкция должна была быть переведена Бога, называть Бога Отцом, винительный, творительный. Но кто знает, то знает, а кто не очень знает, вот он как-то немножко тут немножко теряется. И вот эту вот особенность, очень важная особенность, что мы можем назвать Бога Отцом, в общем-то говоря, не так просто. Потому что мы прежде всего Божье создание, глина в его руках, мы рабы в его руках, мы работники, которые на него трудимся и ожидаем воздаяния. А вот надо быть его детьми. Надо, чтобы мы могли назвать его отцом. Это наш подвиг, это наша задача. Это задача нашего нового пути. И вот об этом говорит Спаситель в своей беседе. Вот, а не о том, что запрещен
формальный титул. Словах,
да, конечно.
Объясните, пожалуйста, как понять, достойно причастился или недостойно? У меня бывает на душе после причащения тяжело, а иногда легко и радостно. Нужно ли предаваться всем этим чувствам? Или это искушение от врага? Часто после причастия мучают мысли, что причастилось недостойно, нет мне прощения, пропадает до и после страх, благоговение, смирение, мучают помыслы неверия, хотя дома при подготовке к таинству все это есть, и слезы, и покаяние, и сокрушение, и вера. Как быть? Как правильно к этому таинству подготовиться? Потому что чаще всего не радуюсь, а мучаюсь всеми этими помыслами.
Ну, хороший вопрос, такой подробный, и он не столько о Евхаристии, сколько о чувствах. О подчинении человека чувствам, а мы скажем наоборот. Подчинение не должно быть. Мы не можем быть не только рабами чувств, но мы даже не можем руководиться этими чувствами. Мы не можем им поддаваться, этим чувствам. Человек имеется три компонента, ну, так грубо выражаясь, его личности. Это чувство, рассудок и воля. И вот чувство из этих трех компонентов самое зыбкое, а воля это самое устойчивое. И рассудок можно обмануть. Уж чувства-то я их обмануть не надо, они всегда нас обманут. А вот волю, если я вот называю себя христианином, я говорю, Господи, я тебя люблю, я тебе верю. Господь говорит, тогда иди и исповедуй свои грехи, и причащайся святых даров моего тела и крови. И я иду, я подчиняюсь ему, я отвергаю себя, чувствую все по боку. Рассудок, ну рассудок может мне помочь, но иногда начинает мешать силу мою, ту же слабость этого рассудка. А воля меня ведет к делу. Воля меня ведет к покаянию, воля меня ведет к причастию. Значит, особенно, ну, разные, действительно, разные бывают люди. Некоторые, когда мы читаем в некоторых источниках, особенно монашеских, слезы покаянные, вот надо вот чувство, да, относится это к тем людям, которые, ну, вот монашеской такой жизни, мужской, естественно, они, ну, как-то сказать, оказываются лишены или почти лишены этих чувств. И вот здесь им, ну, как сказать, импульс некий, что ну, хотя бы дайте волю, хотя бы подумайте о чем-то или попытайтесь устроить свою душу так, чтобы в нее вошло какое-то доброе чувство, какое-то умиленное чувство, какое-то радостное чувство. Вот. А женщина, очевидно, которая это пишет, совершенно ясно, совершенно наоборот, она подавлена каким-то наплывом, атакой разнообразных, совершенно противоречивых и совершенно неуместных чувств. Вот. И она должна к ним относиться так, как, вот, как моряк к волнам. Волны болтают, болтают, пускай болтают. Я плыву туда, куда мне надо. Вот примерно так. А что касается подготовки, ну, у нас есть молитвенная подготовка, которую надо всегда сверять со священником, потому что правила молитвослова, они не могут быть одинаковыми для всех. Это правило молитвослова, правило подготовки к причастию, оно написано и создано, как бы, ну, сформулировано в те годы, в молитвослово перешло, когда люди причащались раз в году. Вот. И тогда действительно подготовка к причастию должна быть более длинной, состоять из многократного посещения богослужений. А люди не ходили в церковь в 19 веке. Раз в году он придет ради этой самой галочки, которую он должен был получить, справки о причастии. Вот он пройдет говение. Вот он придет один раз в храм, другой раз в храм. Ну, осуждать их смысла нету, но надо подчеркнуть, что эта практика совершенно неправильная. И что человек должен причащаться регулярно и часто. И в процессе исповеди, подготовки к причастию, должен спросить священника, батюшка, что вот тут, как вот мне, тут, что мне читать, какие молитвы, что он мне подскажет. И свой тоже как-то. Если священник скажет, ну, вы прочитайте те молитвы, которые вам
ложатся на сердце. Там, скажем, четыре комкануса читать не надо, или акафист. Там, вот один прочитать, к примеру. Скажет, он так скажет, а значит, вам надо какую-то свою потребить рассудительность, внимание, чтобы эти молитвы были вашими молитвами. И очень существенно, чтобы молитва, молитва слова становились вашими. Они сразу вот уберете его в руки, эту книгу, он чужая вообще. А вот вы ее начинаете читать, изучать, понимать, внимать ей, и что-то из этих молитвенных элементов подготовки к причастию станет вашей молитвой. Вот крайне важное соображение. Мы не молимся чужими словами, а мы добиваемся того, чтобы эти чужие слова стали нашими словами. Но это происходит не сразу, не единообразно. Ну вот, а чувство достойно, недостойно. Это вопрос очень серьезный. Даже не вопрос чувств. Вопрос о достойном причастии – это не вопрос чувств, а вопрос дела. Вот, когда вы в следующий раз пойдете к причастию, посмотрите, голову поднимите над царскими вратами, икона над царскими вратами, как правило, не знаю, не во всех храмах, но как правило, икона Тайной Вечери, 12 апостолов и Спаситель. И вот из этих 12 апостолов, которые все причастились тела и крови Христа, один из них был Иудой. И на этой иконе, как правило, он изображен как-то в стороне стоящий, вот уклоняющий, ну, разные стили иконописные. Вот напоминание нам. И священник, это вообще молитва, которую должны читать нужно читать каждый перед причастием. Но обычно читает ее священник, стоя на амвоне, держа в руках потир, с тем, чтобы люди повторяли про себя. Или иногда этот священник, у нас это тоже мы делаем, кого-то попросить, прочитайте молитву перед причастием, чтобы подчеркнуть, что эта молитва не моя, не священника, а тех, кто причащается. Священник, когда происходит, служится божественная литургия, духовенство причащается в алтаре перед тем, как раскрыть врата и вынести потир для всех. Мы там читаем эту молитву, верую в Господи, исповедую. Я один, если для себя, или там, диакон, или несколько священников, то один из священников, сейчас еще старший, читает эту молитву, все слушают внимательно. А потом ее повторяют от имени прихожан. И в этой молитве что мы упоминаем? «Не врагам твоим тайну повем, не лобзание тебе дам я к Иуда». В этой молитве вспоминается Иуда, предатель. Не случайно. Именно потому, чтобы отделить себя, чтобы свое сознание поставить в такое положение, чтобы это причастие не имело ничего общего с причастием Иуда.
А вот еще телезрительница пишет, что я чаще не радуюсь, а мучаюсь всеми этими помыслами. Как сделать так, чтобы как подготовиться так, чтобы причастие было именно в радость?
Помыслами, да, действительно, помыслами люди могут мучиться. И если они возникают перед святым причащением, то, конечно, они особенно неприятны. Но здесь все та же самая, тот же самый подход, тот же самый взгляд на противодействие этим помыслам. Вот степень мучительности этих помыслов зависит от состояния души человека, от его чувствительности, так скажем. Если мы говорим о чувствах, люди есть разные чувствительности. Есть люди, которые как бегемот, вот его из дробовика не простреляешь. А есть люди, как вот тончайшей кожей, ну, такой внутренней, понятно, который каждое чувство, каждое движение души приводит к каким-то, ну, реакциям, реверберациям каким-то очень болезненным иногда, поскольку что-то может быть неприятное. И вот, да, такому человеку в самом деле следует, если практическая сторона, просто читать молитву, да, вот, пожалуй, любую, или Иисусову молитву, Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, или что-то иное. Вот призывать его, эта молитва, не есть произнесение слов, а есть призыв ко Христу, как ребенок. Один ребенок храбрый, бегает где-то такой и ничего не боится. А другой к маме все время жмется. Там собака залаяла, он скорее туда. Вот если у человека душа похожа вот на этого ребенка, так жмитесь к Небесному Отцу. Прибегайте к Нему за помощью. В случае вот этих вот помыслов и каких-то душевных терзаний, колебаний, там, не знаю, прибегайте к помощи Небесного Отца. Активнее, серьезнее, сильнее. И это вам поможет. Это для того он приходит в этот мир, чтобы вам помочь, поддержать вас, усилить ваш подвиг.
Следующий вопрос. Как избавиться от мелочности в житейском и в духовном?
Ну, видите, вопросы как бы ложатся один на один. это наши недостатки, или грехи, или греховные качества, или неуместные качества. Наш жизненный путь есть путь избавления, совершенствования. Одному надо избавляться от мелочности, другого от мечтательности, третьего от грубости, четвертого от робости и так далее, и так далее. Uh-huh. Все это разные стороны совершенно одного и того же процесса, который мы называем духовной жизнью или духовным возрастанием. Наблюдать за собой, начинать с дела, не пытаться начать с каких-то глобальных общих соображений. Вот у меня мелочность, вот я сижу и думаю, что у меня делать со своей мелочностью. Не надо. Лучше посмотрите, вы придете на исповедь, не вспоминайте какие-то общие характеристики, а вспоминайте конкретные события, ваши ошибки, ваши греховные, неразумные, неуместные дела, которые вы совершили по тем или иным причинам. И эта причина будет раскрываться постепенно, и вы постепенно научитесь корректировать свое вот это вот поведение, чем каким бы оно там ни было.
Следующий вопрос. Почему на иконах святых их изображают в основном в преклонном возрасте? Хотя, насколько помнится, люди воскреснут в возрасте Христа около 30 лет. В то же время Матерь Божья изображается в совершенно разном возрасте, и младенец вместе с ней также. Чем нужно смотреть или как, наверное, как нужно смотреть на икону, чтобы что-нибудь истинное увидеть на ней человеку, находящемуся в грехах?
Ну, в грехах все находятся. Нет человека, который не находится в грехах, так скажем себе. Просто эти все грехи разные, разная степень воздействия на душу. Не надо себя так вот это терзать, особенно ставить. Я такой грешный. Это, в общем, мешает, на самом деле, в большинстве случаев. Свои грехи надо вспоминать тогда, когда я о них забываю. Если я не забыл о своих грехах, если я себя ставлю в положение такого, значит, всеобщего учителя и образца добродетели, вот тогда желательно вспомнить, или необходимо вспомнить о своих грехах. А наоборот, если человек подавлен все время чем-то, как-то вот мнительность какая-то, или страх, или робость, вот тогда совсем не полезно вот это вот постоянное воспоминание о своих грехах. Загонит только вглубь отчаяния. Вот. А что касается икон, ну, это дело непростое. Есть книги замечательные, князя Трубецкого Евгения об иконах, и кто-то еще писал. Находите в книжных магазинах, там, в библиотеках литературу о молитве перед иконами, о иконописных канонах, об иконописных обычаях, о месте икон вообще в православной жизни. Иногда вот приходится отвечать на стандартный вопрос, и я уже выработал стандартный ответ. Спрашивают, какой иконе надо молиться тогда-то, тогда-то, тогда-то. Я всегда отвечаю совершенно стандартно. Иконы православные люди не молятся. Икона – это доска и краски, или в наше время отпечаток, или репродукция. Молиться материальным предметом могут язычники, идолопоклонники. Точка. Вот. И пускай люди вспоминают. Это, у меня некоторых это звучит как оскорбление или какой-то вообще абсурд. Как же не молиться иконе? Все кругом иконы, как же все молятся? Все это... Да, а вот такой жесткий ответ людей вразумляет, потому что напоминает им, что икона – это образ, наша молитва, наш интерес, наше внимание направлено на первообраз, прообраз или первообраз. А дальше, как устроен этот образ, образ этот устраивается таким образом, чтобы улучшить, способствовать нашему восхождению, движению к первообразу. Вот здесь вам и объяснение. Почему в преклонном возрасте? Потому что они известны были людям в преклонном возрасте. В каком возрасте они воскреснут, это, так сказать, ну, некая энигма, какая-то тут таинственное дело. А вот как эти люди жили на земле, какими их запомнили, какими они представали перед своими согражданами, единоверцами и так далее, вот этот факт отражался на иконописных канонах, иконописных обычаях. Ну и так далее. А в изображении Пресвятой Богородицы, она скончалась в не очень глубоком, в не глубокой старости. Понятно, что она была ее, основной ее, основной факт, который связан с ней, это рождение ею Спасителя. Значит, вот ее изображение с младенцем Христом фиксирует нас именно на событии Рождества и младенчества Спасителя, что Бог родился от человека, Бог стал человеком. Вот, и здесь изображать ее в пожилом возрасте смысла нет большого. На иконах Успения можно заметить некоторые иные черты лица, понятно, она уже прошла земную жизнь. Ну и так далее, здесь бесконечная совершенно тема для разговора. Просто помните назначение иконы в принцип и как они возникают. Никто, хотя были на самом деле даже какие-то попытки регламентировать, ну, указывать, что вот эта вот икона, ну, помните, да, икона Троицы должна быть, это шестоглавый собор, икона Троицы должна писаться так, как писал ее преподобный Андрей. И действительно, многие иконы так изображают, а некоторые пишут по-другому. И иконописные каноны гораздо менее жесткие, чем каноны церковного права, хотя эти тоже подвержены своей гибкости. Вот. Иконописный канон – это некий обычай, на самом деле, который может меняться со временем.
Спасибо большое, отец Макарий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших
сердце. Господь тебя благословит. Помоги вам Бог. До скорых встреч.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.